РИА Новости. Подкасты.
What, seriously?
And the thumbs are here.
¿Qué me estás contando?
Mahul?
Are you serious?
No, I don't believe it.
Lizonto?
What's going on? Gender war?
No way.
И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
Добрый день, с вами подкаст «И на СМИ», и сегодня будем общаться мы, редактора английского отдела портала «И на СМИ», Дмитрий Бабич
и Виктор Карасин.
Виктор, темой нашего сегодняшнего разговора мы хотели сделать саммит двадцатки в японском городе Осаке, но судьба распорядилась так, что говорить о нем просто невозможно без упоминания двух связанных с этим саммитом сюжетов. Первое. Неожиданный подбор новых главных лиц в Евросоюзе и Еврокомиссии. Второе. Остервенелая реакция западных политиков и СМИ на интервью Путина о либерализме. Согласны на такой расклад?
Да, для многих стало совершенно неожиданным решение Европейского совета предложить Европарламенту на пост главы Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Лейен, а на пост главы Европейского центрального банка француженку Кристин Лагард. Тем не менее, этот феминистический набор кандидатур наверняка получит одобрение Европарламента. И России придется иметь дело именно с этими людьми. Менее неожиданными стали доставшиеся мужчинам два поста поменьше. На пост главы европейской дипломатии предложен испанец Жозеп Боррель, а бельгийца Шарля Мишеля прочат на позицию председателя Европейского совета. Их победа в Европарламенте тоже практически гарантирована.
Это тем более интересно, что вплоть до саммита в Осаке ни одно вот из этих имен, которые вы сейчас назвали, в числе серьезных кандидатов мне не попадалось. Я не припомню ни одной статьи, где на пост главы Еврокомиссии, то есть как бы премьер-министра, да, Евросоюза, предлагалось бы вот эта немка Урсула фон дер Лейен, министр обороны в настоящий момент ФРГ. Но мне не кажется, что нам надо по этому поводу впадать в восторг, потому что, отметим сразу, и вот этот новый премьер Евросоюза, госпожа фон дер Лейен, и глава МИД, скажем так, Евросоюза, вот этот испанец Жозеп Боррель, они в последнее время отметились, ну, просто скандально враждебными высказываниями в отношении России. Все эти высказывания есть на нашем портале и на СМИ, причем прочесть их можно подробно, без купюр. Это принцип нашего портала, все давать полностью. Так вот, Урсула фон дер Лейен, будучи министром обороны ФРГ, заявила менее года назад, что с Россией, цитирую, «надо разговаривать с позиции силы». В ответ на это министр обороны Сергей Шойгу порекомендовал госпоже фон дер Лейен и другим немцам спросить у своих дедушек, что происходит, когда немцы пытаются говорить с Россией с позиции силы. Ну а Жозеп Боррель, вот этот новый как бы министр иностранных дел ЕС, в интервью испанскому изданию «Эль Периодика» назвал Россию, цитирую, «старым врагом и Испании, и Европы», который якобы опять становится угрозой, в то время как Китай, Жозеп Боррель, охарактеризовал в том же интервью более мягко, в качестве соперника. Так вот, тогда, в мае 2019 года, российский МИД счел необходимым потребовать у Борреля объяснений на эту фразу, явно не укладывающуюся в рамки дружественных отношений между Россией и Испанией. И из этой ситуации без пяти минут главный дипломат ЕС вышел, ну, прямо скажем, со слоновьей грацией. Вот я цитирую его объяснение. «Я сказал, что старый защитник Европы, Соединенные Штаты, перестает ее защищать, а на этом фоне появляется бывший соперник Европы, то есть СССР, Советский Союз». Конец цитаты Жозепа Борреля.
Гениально, гениально. Мощное заявление. То есть сначала человек говорит, что мы враг, что в отношении к Европе уж точно неверно. К врагу не ездили бы миллионы российских туристов. Врага не приглашали бы в Москву и Питер на десятки фестивалей. Но тут, в общем, все понятно. А потом министр Боррель говорит, нет, я не точно выразился. На самом деле вы Советский Союз, а потому соперник. Ну, с мозгами как-то совсем
нехорошо. Ну, сразу видно, что господин Боррель все-таки не жил в Советском Союзе, по крайней мере, долго. и не имел возможности посмотреть на то, чем отличается все-таки современная Россия от СССР. Мы с вами людьми другого поколения, мы и то, и другое повидали. Я не знаю, вы согласитесь или нет, но, по-моему, жизнь в буквальном смысле перевернулась. Иногда даже говорят, согласен, что изменений слишком много. Не слишком мало, а слишком много. То есть советский опыт, ну, абсолютно неприложим к жизни в сегодняшнем российском государстве.
Абсолютно. Согласен со всем этим. Может, у чиновников ЕС это все от слишком богатой событиями жизни, кто знает. Ведь совсем недавно еврочиновники в той же Осаке представили так называемый Осакский план. По нему на пост главы Еврокомиссии претендовал баварец Манфред Вебер. Его поддерживала канцлер Меркель. У его фракции, между прочим, самой большой в Европарламенте, там было
180 голосов, да, если не ошибаюсь. Да, солидная, да, фракция, Европейская народная партия. Да.
Вот. Формально он вроде как расходился во мнениях со своей патронессой Меркель, которая поддерживает проект «Северный поток-2». А вот Вебер высказался против него, и ему не нужна переброска российского газа в Европу по дну Балтийского моря. Причем выражался он грубо, недвусмысленно. Вот процитирую его слова. «Я против этого проекта. Он не отвечает интересам Европейского Союза». Это было сказано в интервью газете «Польска Таймс». Кстати, это выступление тоже было отражено на сайте и на СМИ. Да. Да.
И вот этот человек вдруг в последний момент слетает с шахматной доски. На его место приходит теперь уже бывшая министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, а ему самому говорят: «Ты посиди еще пока в Европарламенте». Да? Предлагают вроде бы пост председателя Европарламента. Пролетел и второй считавшийся очень сильным кандидат. Это голландец, социал-демократ Франс Тиммерманс. Евросоюз не скрывает того факта, что против Тиммерманса выступили страны Вышеградской группы. Это, как известно, значит, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Особенно усердствовали против Тиммерманса Польша и Венгрия. И это неудивительно. Именно Тиммерманс в качестве вице-председателя Еврокомиссии курировал наказание Польши за ее грехи против демократии. В отношении Венгрии с ее очень таким неугодным Евросоюзу премьером Виктором Орбаном Тиммерманс был не менее суров. И в итоге что он получил? Даже Андрей Бабиш, премьер Чехии, который вроде бы Евросоюз еще не успел ничего плохого сделать, да? Даже он в ответ на риторику Тиммерманса прямо заявил: «Тиммерманс не тот человек, который может объединить Европу». Конец цитаты. Не знаю, как вы, но вот я почему-то рад, что Тиммерманс не будет командовать Евросоюзом. Потому что если ему польская демократия не нравится, то что же он про нас-то вообще наговорит?
Да уж, во всей этой истории есть, безусловно, какие-то личные моменты. Ну, например, Меркель поддерживала Вебера, а Макрон Вебера не любил. За что? За то, что тот не выгнал венгерского премьера Орбана из своей фракции в Европарламенте.
Фракция Европейской, да, народной партии.
Да. Угу. Ну, это как бы так вот на минуточку мы говорим о терпимости, что называется, да?
Да? Чужим мнением.
Да, к чужим мнениям. Тиммерманс все грозил Польше и лично ее некоронованному королю Качинскому, Ярославу Качинскому, что он их обложит санкциями за недостаточную демократичность. Так что личное тут есть. Но все-таки можно посмотреть и поверх личного. Очевидно, что в Европе идет столкновение западноевропейских либералов со всеми остальными, особенно с восточноевропейскими консерваторами. Либерал Макрон и в своей Франции не скрывает ненависти к венгерскому премьеру Орбану. Об этом пишет на нашем портале французская газета «Монд». Разрешите, я процитирую,
да,
вот,
пожалуйста,
эти слова.
Угу.
«Война объявлена, а накануне что иное, как будущее Европы. Лагерей два. Орбан против Макрона. Венгерский премьер ультраконсерватор, герой защитников суверенитета и борцов с мигрантами на континенте, противостоит либеральному французскому лидеру, борцу за углубление ЕС и самопровозглашенному прогрессисту, то есть Макрону». Конец цитаты.
Да, видите, тут прямо черное и белое, да, ось зла, ось добра. Все читателю объясняется подробно, да. Но согласен, главная линия разлома это все-таки между либералами и всеми остальными. Но когда наш президент Путин вот упомянул эту проблему и сказал в интервью Financial Times, что время либерализма, может, уже и начинает истекать, по всей Европе началась, ну, просто истерика. Грубее всех выступил эксцентричный Борис Джонсон, да, на данный момент наиболее вероятный кандидат в премьеры Великобритании.
Угу.
Вот, послушайте, я прочту отрывок из его статьи в Daily Telegraph. Так, бодро начинается, да? «Когда Владимир Путин заявляет, что либерализм устарел, он несет полный вздор. Либерализм жив, он здравствует, Он обеспечивает такое благополучие и процветание, какое предыдущие поколения и представить себе не могли. Причина в том, что свободное, непредубежденное, открытое общество является лучшим местом для начала бизнеса. Это самое безопасное место для вложения инвестиций. Это лучшее место для обретения семьи. Это лучшее место для жизни. У нас самые разносторонние успешные музыканты. Мы изобрели больше всего телевизионных форматов. Мы всегда пробуем что-то новое. Это я точно заметил еще во время нашей предвыборной кампании. У нас величайшие университеты. И не забывайте, что в нашей стране получил образование каждый 7-й из имеющихся в сегодняшнем мире королей, королев, президентов и премьер-министров, не говоря уже об императоре Японии. Конец цитаты из Бориса Джонсона. Ну вот, я заметил, почему не говоря уже об императоре Японии. Получается, что для Джонсона император Японии мелкая фигура? Но вот раньше Джонсон... у нас говорили в шутку, да, Россия – родина слонов. А тут Британия, получается, не просто родина слонов, а еще и какой-то инкубатор для будущих королей и даже императоров. Так и хочется пожить вот в этой описываемой Борисом Джонсоном стране. Вам не хочется?
Вообще-то можно было бы попробовать, но очень все похоже на
Советский Союз, тот же самый ранний, причем.
Причем то, что он писал в Daily Telegraph, очень похоже на пропаганду.
Да, советскую.
советскую пропаганду. Читаю тот же Daily Telegraph. Есть множество причин, по которым Лондон и юго-восток Англии являются самыми продуктивными регионами во всей Европе. Однако. Там нулевая временная зона. Причем тут это? Ну, неважно. Там язык, там исторические агломерации, таланты в искусстве, культуре, бизнесе и сфере финансовых услуг. Но есть и нечто более важное. Это британское ощущение свободы и право жить той жизнью, которой ты отдаешь предпочтение. При условии, конечно, что это не вредит другим. Конец цитаты.
Я вот все понял, только я не понимаю, как англичанам помогает тот факт, что через Гринвич, то есть через Британию, проходит нулевой меридиан.
А это ты потому не понимаешь, что недостаточно демократично. И Борис Джонсон об этом пишет. Вот, например, камешек в наш огород. Цитирую. «Я не буду миндальничать, смягчая выражение, Владимир».
Это он Путину.
«Но есть такие страны, где капитализм находится в руках олигархов и приближенных к власти, где убивают журналистов, где насмехаются над либеральными ценностями, где, по данным Росстата, треть страны не может купить себе больше 2 пар обуви в год, где 12% населения до сих пор пользуются туалетом на улице, а также где реальные доходы уменьшаются уже 5 лет подряд». Конец цитаты.
Эк, заворачивает. Только непонятно, почему Борис Джонсон, не называя вот эту печальную страну, где все это плохое происходит, почему-то ссылается именно на данные Росстата. Ведь на нашем сайте множество статей из «Нью-Йорк Таймс», из «Политика», из других изданий, что российской статистике верить нельзя. Она все искажает. А тут вдруг, вот почему-то именно по поводу обуви, Борис Джонсон этой статистике доверился. Ну вот что интересно, накинувшись на Путина за нападки против либерализма, сами же европейские газеты признают, что у них этот самый либерализм работает очень плохо. Вот статья в «Лондонской Таймс» под заголовком «Вы верхняя больта с ракетами, господин Путин». Вот так вот отбрили, а потом пишут, что вообще-то у них в Европе к власти рвутся правые популисты, усиливается нестабильность, непредсказуемость, а Путин, цитирую «Таймс», за всем этим с удовольствием наблюдает.
Он, между прочим, объяснил, почему так...
Обидели верхнюю вольту, да. Ну, дело в том, что вообще-то верхняя вольта теперь называется Буркина-Фасо, поэтому, очевидно, вот моя догадка, да, нам уже скоро надо заканчивать, моя догадка, что просто англичане боялись, что обидится какая-нибудь страна, если они там назвали бы реально существующую, и будет скандал неполиткорректный. Поэтому выбрали верхнюю вольту. Вообще-то, в «Таймс» они пишут, что, как известно, в годы Холодной войны Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Вообще-то это еще до 17-го года российские либералы называли царскую Россию верхней вольтой с телеграфом. Все такое, да, еще раньше существовало. Вот. Но теперь это вот вытащенные из сундуков, все новое — это хорошо забытое старое. Ну, спасибо вам большое, Виктор. Итак, с вами сегодня были авторы нынешнего подкаста «ИноСМИ», редактор английского отдела нашего сайта
Виктор Карасин
и Дмитрий Бабич. Всего вам доброго, спасибо.
До свидания.
Вы слушали эпизод подкаста «ИноСМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?